Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен, кадырман угарман. 13 декабрь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну 9 декабрда жогорку кеңеште таштак кунарсыз жайыттарды элге ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Документти айыл чарба министрлиги иштеп чыккан. Эгер бул мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун тапса, 500 000 гектарга чукул жайыт элдин колуна 20 жылга берилиши мүмкүн.
Албетте, бул жерде мыйзам туура иштебесе элдин көп эле корккондугу, жолдосо каршы чыккандыгы болсо болот го. Буга чейин көпкерлерди ушундай ижарага алып анан жеке менчикке чыгарып алган да.
Мындан тышкары илим жаңылыктары да бар.
Бул ирет испаниялык палеонтологтор дүйнөдөгү эң тез чуркаган ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болттон дагы ылдам чуркаган динозаврлар болгонун аныкташты.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо токтосун Шамбетов.
Рахмат, саламатсыздарбы. Чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Украинанын чек арасына орус армиясынын топтоп жатканын талкуулоого чогулду. Алар эгер Москва Украинага каршы аскердик агрессия баштаса, анын кесепети оор жана бир топко турарын эскерткен билдирүүсүн үстүндө иштешүүдө. Кремль Орусия АКШ президенттерин кийинки саммитинин өткөрүүнү сунуштап, Москва эл аралык деңгээлде кызыл чек деп санаган тилке боюнча улуттуу концепциялык айырмачылыктар бардыгын билдирди. Рейтер агенттиги 12 декабрда Ливерпулда өтүп жаткан жыйындын экинчи күнүндө колуна тийген документтин көчүрмөсүнө таянып, анын катышуучулары Москвадагы кырдаалды курчутпай дипломатиялык каналдарды колдонуу эскертээрин жазды. Документ Орусиянын Украинага аскердик агрессиясынын кесепети оор жана кымбатка тураарын эскертет. Дүйнөдө күчтүү экономикасы бар мамлекеттер Украинанын суверенитетин жана анын өз келечегин өзү аныктоо укугун сыйлай турганын билдирип, Москваны агрессивдүү риторикасын айыптайт. Британ тышкы иштер министри Лиз Трасс каршы сүйлөшүп жаткан чаралар өтө тез арада ишке кирүүгө багытталган деп айтты. Өткөн жумада Орусия АКШ президенттери сүйлөшкөндө Владимир Путин Байденге бетмет жолугушууну сунуш кылганын 12 декабрда Кремль билдирди. Чоң жети тобуна Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана АКШ мүчө. Германиянын жаңы канцлери Олаф Шольц Варшавага Польша, Беларусь чек арасындагы миграциялык кризисти, Евробиримдиктин коңшулары менен талаштуу маселелерди, анын ичинде Орусия менен кырдаалды талкуулоо үчүн барды. 8 декабрда кызматка киришкен Шольц жекшембиде Польшанын өкмөт башчысы Матеуш Моравецкий менен Варшавада жолукту. Германия Беларусь аркылуу Евробиримдиктин аймагына кирүүгө аракеттенген миңдеген мигранттын агымын токтотууда Польшанын аракеттерин колдоду. Брюссель бул кризисти Минск уюштурду деп санайт. Немистердин жаңы канцлери бул сапарын достук маанайда деп сыпаттап, анын алкагында Польшанын оңчул укуктук жана адилеттик партиясы кабыл алган сот реформасы Евроширкеттин мыйзамдарын буза турганы сыяктуу талаштуу маселелерди дагы талкуулайт. Германия Варшава менен Брюсселде укуктук маселесин чечүүдө жол табууга көмөктөшөрүн билдирген. Бирок эки лидер Орусиянын Украинанын чек арасындагы топтогон аскердик күчү, орус газын Германияга жеткирген түндүк агым эки газ курууга байланыштуу дагы сүйлөшөт. Немис канцлерин түндүк агым 2 долбооруна каршы турууга үндөрүн, анткени Орусия жана аны Европага каршы пайдаланышы ыктымал экендигин эскерткенин айткан. Жергиликтүү кабарлардан Чүй облусунун Сайлык айылынын тургундары камактагы депутат Бакыт Жетигеновдун тарапташтары 12 декабрда нарызчылык акциясына чыгышты. Оңдогон айыл тургундары Жетигеновдун маселесин парламентте кароону, аны абактан бошотууну талап кылууда. Тараптар аткарылбаса, акцияны Бишкекте улантаарын билдиришти.
Балабызды үчүнчү күнү чыгарып берсин. Чыгарбаса иш башкача болот. Жер толкундаса, эл толкундаса иш башкача болот.
9 декабрда жогорку кеңеш түзүлгөн убактылуу комиссия депутат Бакыт Жетигеновду жоопко тартууга уруксат берген эмес. Комиссиянын корутундусу парламенттин 15 декабрдагы отурумунда чыгарылат. Андан бир күн мурда жогорку кеңеш убактылуу депутаттык комиссиянын корутундусунун негизинде депутаттар Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровду жоопко тартууга макул болгон эмес. Алар абактан бошотулган. Жыйында Жетигенов боюнча корутунду даяр эместиги айтылган. 1 декабрга чейин иштеген жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык 3 депутатты жоопко тартууга макулдагалы үчүн башкы прокуратура 24-29 ноябрда жогорку кеңешке тиешелүү сунуштамаларын жөнөткөн. 1 декабрда убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. УКМК депутат Жетигеновду бийликтик курал колдонуп күч менен басып алууга даярдык көрүү деген айыптын негизинде быйыл ноябрда кармаган эле. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров пенсиялык тармакты реформалоо боюнча жыйын өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн баспасөз кызматы маалымдады. 15 декабрда өткөн жыйында Жапаров кийинки жылдын январь айынан баштап пенсиялык системаны адилеттүү жана натыйжалуу кылуу үчүн реформа баштоо пландалып жатканын билдирди. Талкууда социалдык фонд келечек булагы деп аталган стратегия сунуштады. Анда жарандардын акчасын алып пенсиясы аз чыгып жаткан системадан арылуу чаралары каралганы айтылды. Бирок реформанын так чаралары азырынча белгисиз. Кыргызстанда 600 миңден ашуун пенсионер бар. 2007-жылы өкмөт жыл сайын күзүндө пенсияга акча кошуп туруу жөнүндө чечим кабыл алган. 2021-жылы 1 октябрда пенсия орто эсеп менен 400 сомго көбөйгөн. Улуттук статистика комитети республикада дан эгиндердин жыйноо толук аяктаганын билдирди. Быйыл буудай 42% аз жыйналды.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен уга аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, бүгүн өлкөнүн айрым областарында кар жаашы ыктымал, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Таласта 4-9, Ош, Жалабат, Баткен дубандарында да 9-14 градус нөлдөн жогору. Ысык көлдө 2-7 градус жылуу болот, Нарында -3-8 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, күндүз 10-12 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 9 декабрда жогорку кеңеште таштак кунарсыз жайыттарды элге ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Документти айыл чарба министрлиги иштеп чыккан. Эгер бул мыйзам долбоору депутаттардын колдоосун тапса, 500 000 гектарга чукул жайыт элдин колуна 20 жылга берилиши мүмкүн. Бирок мындай демилгени колдобогондор да бар. Мирлан Кадыровду уксак.
Айыл чарба министрлиги сунуштаган кунарсыз жайыттарды 20 жылга чейин ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңеш 9 декабрда биринчи окууда карап добуш берүүгө жөнөттү. Ага ылайык айыл чарба министрлиги кунарсыз деп эсептеп чыккан 476 000 гектар жер айыл өкмөттөрү жарыяланган ачык сынак аркылуу ижарага берилет. Айыл чарба министринин орун басары Нурлан Шерипов жеңүүчүнү айыл өкмөтүндөгү атайын комиссия аныктарын белгиледи.
Салык базасы бир топ чөт деген ойдобуз. Себеби азыркы убакта өзүңүзгө белгилүү болгондой ушул кунардуулугу төмөн жайыттар үчүн 12 сомдон төлөнүп атат. Эгер мисалы ошол эле бакка айланса 205 сомдон бул пайда ошондо гектарына 15 эсе бюджет үчүн пайдалуу болот деген ой пикирдебиз.
Маалыматка ылайык, Кыргызстанда жалпы 9.5 миллион гектар жайыт бар. Анын жарымына жетпегени гана мал жайылган колдонуудагы жайыттар. Калганы калктуу конуштан өтө алыс жайгашкан аска зоолордогу колдонулбаган жерлер. Мыйзам долбоорунда сунушталып жаткан кунарсыз 476 000 гектар жайыттын теңинен көбү Ош облусунда. Калганы өлкөнүн башка облустарына туура келет. Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Кермалиев таштакка жерлерди өздөштүргөн дыйкандарга өкмөт жеңилдетилген насыя берерин билдирди.
Ар бир жаран катышууга укуктуу, өзүнүн ошол жанагы инвестициялык инвестицияны тартуу боюнча атайын ошол конкурска ошол өзүнүн проектисин берет.
Бул мыйзам долбоору парламентте талкууланып жатканда коомчулукта жайытты узак мөөнөткө ижарага алгандар андан ары ал жерди менчикке чыгарып кетпейби деген чочулоо пайда болду. Ысык көлдүкү фермер Айбек Сапарбеков таштак жерди өздөштүрүүгө капчуктуу ишкерлердин гана күчү жетерин айтууда.
Албетте бул жерде мыйзам туура иштебесе элдин көп эле корккондугу, же болбосо каршы чыккандыгы ошол болот го. Буга чейин көп жерлерди ушундай ижарага алып анан жеке менчикке чыгарып алган да. Бул курулуш болуп аткан жерлер, же болбосо мисалы үчүн көлдү тегерете мисалы үчүн ижарага алып анан бир канча жылдан кийин өзлөрүнө чыгарып алган. Эми азыр ошо талаачылыкта дагы же болбосо жайыт жанында дагы мыйзам чегинде иш алып барылбаса ошол жерде бир аз кооптуу жери бар да.
Акыркы жылдары малдын саны көбөйүп кеткендиктен өлкөдө жайыт пайдалануу маселеси жаралган. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, Кыргызстанда 1.5 миллионго жакын бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллионго жеткен. Жылкынын саны 467 000. Адистер Кыргызстанда малдын башы көбөйгөн сайын биологиялык ар түрдүүлүк, жер кыртышы эрозияга учурап жатканын белгилешет. Алар буга жайыттардын туура эмес пайдалануу өкмөттүн бул жааттагы бирдиктүү жана туруктуу саясатынын жоктугу себеп экендигин айтып жүрүшөт. Эколог Камал Сооронкулов Карагулжа районундагы 100 гектардан ашык жерге бак өстүрүп, жайыт менен токойду кайра калыбына келтирүү аракетин көрүп жүрөт. Ал айыл чарба министрлиги сунуштап жаткан мыйзам долбоорун колдойт.
Реально бак отургузам деген кишиге бак жалпы эми биринчи жылдары бак күчүнө киргенче болуп 200 сом болсун дифференцирован эконом. Анан бак түшүн берүүдөн башта бергенден баштап көбөйтүп коюш керек аны. Анткени чыгымдар да көп болот дегендей ошол акчаны топтоп ошо жерин алганды иштетиш керек, суу чыгарыш керек, башка кылыш керек деген ойдомун да. Туура эле анан ар кимдер ар кандай деп атпайбы эми жер сатылып кетет анан мынтип кетет деп аренда болсо берилсин, ижарага берилсин. Ушул калыбына келтиргенге башка альтернатива мен мисалы көрбөй турам. Именно багбанчылыкты өнүктүрүү. Деградация көп болуп кетет көрүп атабыз да.
Суу чыкпаган таштак жерлер Кыргызстандын ар бир облусунда бар. Өлкө эгемен алгандан кийинки алгачкы жылдары союздан калган насостук станциялар жана арыктар талкаланып кеткен. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктурубузду улантабыз. АКШ менен Орусиянын психологдору орус жана америкалык жомоктордун айырмасын изилдеп көрүштү. Ага ылайык, орус жомокторунда ачуулануу, кайгы жана коркуу сыяктуу адамдагы терс эмоцияларга басым жасалат. Ал эми америкалык ата-энелер балдарын минтип кыйноого жол беришпейт. Ушул жана башка илим жаңылыктар менен Нурболот Азамат кенен тааныштырат.
Испаниялык палеонтологтор жөөгүлүк Усейн Болттон да ылдам чуркаган динозаврлар болгонун аныкташты. Иттер канча сөз түшүнөрү белгилүү болду. Орус жана америкалык жомоктордогу кызыктуу айырмачылыктар табылды. Азаттыкта кайрадан илим жаңылыктары, аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Усейн Болттон тез чуркаган динозавр. Дүйнө окумуштууларынын жер бетинен жок болуп кеткен жаныбарларга, өсүмдүктөргө болгон кызыгуусу кызыктуу ачылыштар менен коштолуп отурат. Бул ирет испаниялык палеонтологтор дүйнөдөгү эң тез чуркаган ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болттон дагы ылдам чуркаган динозаврлар болгонун аныкташты. Испаниянын Ла-Риоха аймагынан табылган байыркы динозаврлардын издери мындан 145-166 миллион жыл мурда жашаган терапотторго, кархародонтозавридтерге же спинозавридтерге таандык экендиги белгилүү болгон. Ла-Риоха университетинин окумуштуулары табылган из аркылуу динозаврдын бутунун көлөмүн аныкташты. Ага ылайык, динозаврдын бутунун узундугу 1 метрден бир аз көбүрөөк, ал эми жалпы бою 2 метрге жакын болгон. Динозаврдын бутунун кадамынын көлөмү анык болгон соң окумуштуулар анын ылдамдыгын дагы аныктай алышкан. Натыйжа көрсөткөндөй, табылган издерди калтырган динозаврлар саатына 44.5 чакырым чуркай алышкан. Салыштыруу үчүн айта турган болсок, дүйнөдөгү эң тез адам атыккан Усейн Болт саатына 43.9 чакырым чуркап, дүйнөлүк рекорд койгон болчу. Иттер канча сөз түшүнөт? Делхаузи университетинин психология жана нейробиология факультетинин эксперттери Кэтрин Риф жана Софи Джак атайын тажрыйба жасашып, иттер канча сөз түшүнөрүн аныктап көрүштү. Алар ар кандай породадагы иттерди баккан 165 кишиге сурамжылоо жасашкан. Шарт боюнча иттин ээлери үй жаныбарлары кандайдыр бир реакциясын көрсөткөн сөздөрдү, буйруктарды санап бериши керек болчу. Натыйжада иттер отур, жат, үнүңдү чыгар деген сыяктуу 89 сөздү түшүнөрү белгилүү болду. Ушул эле топтогу айрым иттер 200 сөз түшүнө алары аныкталды. Иттер түшүнгөн сөздөрдүн дээрлик жарымы буйрук сөздөр, ал эми калганы күтүү, дарылоо деген сыяктуу жалпы сөздөр. Аларды изилдөөдө изилдөөчү топ ымыркайдын сөз байлыгын баалоо үчүн колдонула турган сөздөрдүн тизмесин пайдаланган. Эң көп сөз түшүнө алган породалар катары австралиялык жана немис овчаркалары, бордер колли, кавалер кинг Чарльз Спаниель, Бишон Фризе, Чихахуа белгиленди. Эксперттер иттердин адамдардын вербалдык жана вербалдык эмес белгилерин түшүнүп, реакция жасоосу алардын эволюциялык тарыхындагы өз ара байланышынан улам экенин айтышты. Кайсы өлкөдө кандай жомок окулат? АКШ менен Орусиянын психологдору орус жана америкалык балдардын ата-энелердин жомок тандоодогу айырмачылыктарын эки тараптагы эң белгилүү балдар адабиятын аныктоо максатында биргелешип изилдөө жасашты. Натыйжа көрсөткөндөй, бул тармакта маданий айырмачылык бар экендиги анык болду. Изилдөөгө ишенсек, орус жомокторунда ачуулануу, кайгы жана коркуу сыяктуу адамдагы терс эмоцияларга басым жасалат. Ал эми америкалык ата-энелер балдарын минтип деп кыйноого жол беришпейт. Изилдөөчүлөр эки элдин ортосундагы эмоционалдык жааттагы маданий айырмачылыктар мектепке чейинки куракта эле калыптана баштайт дешет. Макаланын авторлорунун бири Джорджтаун университетинин профессору Юлия Чинцова Даттан орус маданиятында бардык эмоциялар, анын ичинде терс эмоциялар дагы бааланат окшойт деген пикирде. Ал эми дагы бир автор Түндүк Каролина университетинин профессору Эмми Хальберштадт америкалыктар үчүн бактылуулук, намыскөйлүк сыяктуу оң эмоциялар баалуу. Анткени биз бала кезибизде уккан бардык окуялар биз кийин кандай сезимдерди бааларыбызды аныктап коет дейт. Мындай жыйынтыкка келүүдөн мурда изилдөөчүлөр эки баскычтан турган тажрыйба жасашкан. Изилдөөнүн биринчи баскычына 322 атене катышып, алар балдарына окуп берген китептер кандай эмоцияларга негизделгенин баяндап беришкен. 322 атенинин 72 Америкада туулуп, ошол жерде жашагандар. Дагы 72 Орусияда туулуп, бирок Америкада жашагандар. Жана калган 178 Орусияда туулуп жашагандар болчу. Ал эми тажрыйбанын экинчи баскычында ар бир өлкөдөгү эң белгилүү мектепке чейинки 40 балдар китеби тандалып бааланган. Оң жана терс эмоциялардын диапазонун билүү үчүн жалпы 80 китептин тексттери, иллюстрациялары анализденген болчу. Сиз илим дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Бул жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Уктурууну мен Нурболот Азамат даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун дүйшөмбү 13 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баянга кезекти беребиз. Чүй облусунун Сайлык айылынын тургундары камактагы депутат Бакыт Жетигеновдун тарапташтары 12 декабрда нааразылык акциясына чыгышты. Ондогон айыл тургундары Жетигеновдун маселесин парламентте кароону, аны абактан бошотууну талап кылышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров пенсиялык тармакты реформалоо боюнча жыйын өткөрдү. Аларда чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Украинанын чек арасына орус армиясынын топтолуп жатканын талкуулоого чогулушту. Германиянын жаңы канцлери Олаф Шольц Варшавага Польша Беларусь чек арасында миграциялык кризисти, Евробиримдиктин коңшулары менен талаштуу маселелерди, анын ичинде Орусия менен кырдаалды талкуулоо үчүн барды. Улуттук статистика комитети республикада дан эгиндердин жыйыны толук аяктаганын билдирип, быйыл буудай 42% аз жыйналганын кабарлады. Уктуруубузду улантабыз. Жекшембиде Англиянын Ливерпуль шаарында чоң жетиге кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин саммити болуп өттү. Дүйнөдө өнүккөн демократиясы бар жети мамлекеттин башкы дипломаттары Орусиянын Украинага жасаган агрессиясына каршы чогуу турууну макулдашты. Кремль буга чейин Украинага кара санаттай планы жок экенин билдирип, батышты русофобиянын кучагында калды деп сындаган. Толугураак бул тууралуу Элиза Кененбаева айтып бермекчи.
Чоң жети тобуна кирген мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Орусиянын Украинага каршы аскердик агрессиясы улана берсе, анын кесепети өтө оор жана кымбатка түшөөрүн эскертишти. Ливерпуль шаарындагы саммитке катышкандар Орусияны эскалацияны азайтып, дипломатиялык каналдарды колдонуп, эл аралык коомчулуктун алдында алган милдеттенмелерин бузбай, Украин чегиндеги аскердик аракеттери боюнча ачык айкын маалымат берүүгө үндөштү. Биз Украинанын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн, ошондой эле эгемен өлкөнүн өз келечегин өзү аныктоо укугун коргоодо чогуу аракеттенебиз деп айтылат билдирүүдө. Жума соңундагы жолугушууда глобалдык дүң өнүмдүн 50% түзгөн чоң жетиге кирген мамлекеттер жалпы үн кошуп, эгер Орусия Украинага кол сала турган болсо, анын кесепети масштабтуу жана өтө кымбатка турарын так айттык, деди Англиянын тышкы иштер министри Лиз Трасс. АКШнын чалгын кызматтары Орусия 2022 жылдын башында 175 000 аскери менен Украинага бир нече фронттон кол салууга камданып жатканы тууралуу билдирген. Американын президенти Джо Байден ишембиде журналисттин суроосуна жооп берип жатып, бул тууралуу орус кызматташы Владимир Путинге эскерткенин айтты. Эгерде Орусия кол салса, америкалык аскерлер Украинага жиберилиши мүмкүнбү деген суроого америкалык лидер ал маселе эч качан талкууланган эмес деп жооп берди. 8 декабрда Байден 2 сааттай Путин менен видео аркылуу сүйлөшүп, бир катар маселелерди анын ичинде Украин Орус чек арасындагы соңку абалды талкуулаган. Кремль Орусия АКШ президенттеринин кийинки саммитин өткөрүүнү сунуштап, Москва эл аралык деңгээлде кызыл чек деп санаган тилке боюнча олуттуу концепциялык айырмачылыктар бардыгын билдирди. Өткөн жумада Путин Байденге бетме-бет жолугушууну сунуш кылганы 12 декабрда маалым болду. 9 декабрда Байден Украин президенти Владимир Зеленский менен өлкөнүн чыгышындагы абал боюнча туңгуюкка кептилген сүйлөшүүлөрдү кайра улантууну, Украинанын коопсуздугун камсыз кылуу, каржылык жана саясий колдоо көрсөтүүнү талкуулады. Москва азырынча чоң жетинин министрлеринин билдирүүсүнө реакция жасай элек. Кремль буга чейин Украинага кара санатай планы жок экенин билдирип, батышты русофобиянын кучагында калды деп сындаган. Орусиянын тышкы иштер министринин өкүлү Мария Захарова жекшембидеги басма сөз жыйында батыштын Украинага болушканын драматургияга салыштырды.
Своими действиями они просто вредят прежде всего.
НАТОго кирген мамлекеттер өз аракеттери менен оолу мурункудан калган Украинанын мамлекеттүүлүгүнө жана анын жарандарына зыяны тийгизүүдө. Алар адегенде Орусия Украинага кол салат экен деген тезисти таратышты. Аны жөн эле таратпай, ролдорго бөлүп алып, драматургияны кандай ойноп атканын баарыбыз көрүп турабыз.
Разыгрывается вся эта драматургия,
деди Мария Захарова. Орусия Украинага караштуу Крым жарым аралын 2014 жылы аннексиялап алган. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрелинен бери Украин армиясы менен Орусия колдогон жикчилдердин кармашында 13200 ашуун киши каза тапкан. Чоң жети тобуна дүйнөдөгү өнүккөн демократиясы бар Кошмо Штаттары, Канада, Жапония, Германия, Британия, Франция жана Италия кирет. Элиза Кененбаева, Гүлайма Шакеева, Азаттык. Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен ал сөз сүйлөп аткан орсулдан.
Мен сиздерсем эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин дагы.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Азыр эми кезекти маданий баянга берсек, кечээ 12 декабрда улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов көзү тирүү болсо 90 жашка толмок. Өлкөдө жана өлкө тышында ал калтырып кеткен улуу мурас тууралуу эскерүүлөр болуп өттү. Кесиптешим Максат Жангазиев атайын баян чогулткан эле, азыр ошону угуп алыңыз.
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун феномени тууралуу көптөгөн ой пикирлер айтылып, изилдөөлөр жазылып келди. Анын чыгармачылыгы менен бүткүл дүйнө эли тааныш. Айрыкча дүйнө адабиятынын үлгүлөрүн окуган Европа элинин көңүлүн бура алганы анын уникалдуулугу. Мындай пикирин Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Раев билдирди.
Биз Айтматовду изилдегенде сөзсүз түрдө дүйнөлүк түшүнүктөрдөн, дүйнөлүк эстетикалык, институционалдык түшүнүктөрдөн тартып ушу изилдешибиз керек да.
Айтматовдун табият менен тыгыз байланышкан чыгармаларынын бүгүнкү күндөгү жана келечектеги кызматы, деги эле анын чыгармачылыгынын баасы, маңызы тууралуу жазуучу, адабиятчы Ризван Исмаилова ой бөлүштү.
Ошол табият менен бирге жуурулуштуруп карап, алардын ички абалдарын, алардын сезимдерин, ошол табияттын биз бир бөлүгү экенибизди кайра кайра эске салып турат да. Мына ушул нерсе азыркы бизде, деги эле жаштарда барбы деген суроо туулат да. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн интернет желелеринде өткөргөн балада кандай сезимдер болот деп ойлоносуң да.
Адабиятчылар Чыңгыз Айтматовдун негизги чыгармалары совет заманында жер алса дагы, алар бүгүнкүдөй маанилүү экенин белгилеп, жазуучунун артыкчылыгы кечээгини бүгүнкүдөй көркөмдөп айтып бергенинде гана эмес, эртеңкини да көрө билгенинде дешет. Чыңгыз Айтматов согуш доорунун дүйнөлүк деңгээлдеги эң көрүнүктүү жазуучусу. Дүйнөдө Чыңгыз Айтматовду эң көп окуган эл немис эли дегендер дагы бар. Ал өлкөдө жазуучунун Жамиля китебине 37 жолу кайра-кайра жарык көргөн. Муну эң кызыктуу парадокс деп атагандар да жок эмес. Жазуучунун чыгармалары жалпысынан дүйнөнүн 180 тилине которулган. Анын калемине таандык чыгармаларын кыргыз режиссерлор гана эмес, чет элдик режиссерлор дагы тасмаларга түшүргөн. Илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы тил жана адабият институтунун жетектөөчү илимий кызматкери Айнура Кадырманбетова Айтматов таануучулар Кыргызстанда эле эмес, башка чет өлкөлөрдө дагы бар экенин айтат.
Батышты мындай эле коелу, биздин спонсору Өзбекстанда, Казакстанда, Тажикстанда дегендей өзүнчө Айтматов таануучулар бар да. Мындан сырткары мына Кытайда, Кореяда, Японияда атайын Айтматов таануучулар бар. Биз менен чыгармачылык илимий байланышта жүргөн Кытайдын бир топ илимпоз профессорлору, жогорку окуу жайынын мугалимдери бар да. Ошолордун изилдөөлөрү бар. Айтматовдун чыгармалары кандай отурду, алар орус тилиндегиси менен салыштырышат да. Айтматовдун мисалы үчүн Кытай жазуучуларына кандай таасир этти? Алардын тили, менталитети бизге жакыныраак көбүрөөк, чем батышка караганда.
Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы дагы бир зор тема бул сүйүү темасы. Анын Асел менен Ильяс, Мырзагүл менен Султанмурат, Данияр менен Жамиля, Раймалы менен Бегимай сыяктуу жөнөкөй каармандарынан адамдардын сүйүүсүндөгү улуу жана аруу сезимдерди туюуга болот. Айтматов таануучу Айнура Кадырманбетова жазуучу Айтматовдун кайсы чыгармалары учурда эл арасында көп окуларын дагы айтып өттү.
Айтматовдун баардык чыгармалары эле окулатса керек, бирок көбүнчөсү мына акыркы Толор кулаганда, Табрака сандыларга көп карапайым окурмандар кызыкпайт да. Бул мындай көбүрөөк даярдыгы бар, адабиятты терең түшүнгөн кишилер окуласа карапайым окурмандар көбүнчө ага кызыкпайт. Алгачкы чыгармалары Жамиля мисалы үчүн, Саманчын жолу, Делбирим деген сыяктуу чыгармаларын көбүрөөк окушат. Көз аратты, Тым картары бир күндө деп айтсак болот.
Айтматовдун Бишкектин чет жакасындагы үй музейинде архивдик материалдары, сүрөттөрү жана кол жазмалары сакталган. Үй музейди Айтматовдун жакындары түзгөн. Жазуучунун бир тууган карындашы, коомдук ишмер Роза Айтматова, бир тууган агасынын камкордугу жана мамилеси тууралуу буларды айтты.
Айша 9 жашында, мен анда 5 айлык кезим атабыздан ажырап калган кез. Ошондо ага да, ата да болуп өстү да, баягы айласы жок. Согуш башталып калды, анан окууну таштап, иштеп, колхоздон баягы жер алып, жүгөр эгип, анан бизди баккан аябай. Ата катары эмгек кылды да. Анан эми кийин раз баягы чоңоюп эме билим алып иштеп калган кезде биз өзүбүздү кайрылчу эмеспиз, өзүңөрдүн кесибиңер боюнча иштей бергиле деп койгон. Анан эч качан биз ал кишини пайдаланып карьера боюнча бир өсөлү, антели мынтели деген эмеспиз. Эми биздин үй бүлөдө ошондой эреже бар болчу.
Адабиятчылар СССР убагында өз эне тилинде жана орус тилинде бирдей жазган жазуучулар сейрек болгонун жана алардын катарында Айтматов бар экенин белгилешет. Кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакиров улуттук адабият күнүн Айтматовдун туулган күнүнөн башка датага жылдыруу керектигин айтат. Анткени Абакиров адабияттын башка үмүттөрү көлөкөдө калып жатат дейт.
Айтматовдун туулган күнү Алкул Османовдун кайтыш болгон күнү деген менен бул адабият деген аны менен токтолбойт. Адабият деген Касым Тыныстановдон баштап ал Токонбаевден Жомарт Бөкөнбаев, Юсуп Турусбек, Мукай Эленбаев, тиги Касмалыбай, Эленев, Түгөлбай Сыдыкбеков деген салкарлардан түзүлгөн. Адабият деген бул бир эле киши түзбөйт эч убакта. Адабият деген өзгөчө, кыргыз адабияты, улуттук адабият деген көп кишилерден түзүлөт. Ошондуктан адабият качан түзүлгөн, кыргыз адабияты качан жазуучулар союзу түзүлгөн, ошол күнгө, маселен, июнь айына, ошо июнь айларында коюш керек да бул.
2011 жылы 28 январда болгон жогорку кеңештин жыйынында улуттук адабият күнүн бекитүү тууралуу токтомдун долбоору талкууга коюлуп, анын жыйынтыгында 12 декабрь адабият күнү катары белгилене турган болгон. Мындай демилгенди көтөрүп чыккан ошол кездеги КСДП фракциясынын депутаты Эгемберди Ирматов 12 декабрь белгилүү акын Алыкул Осмоновдун өмүрдөн өткөн күнү жана жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү болгондуктан адабият күнү катары тандалып алынганын билдирген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 13 декабрь дүйшөмбүдөгү жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз: Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, Instagram менен ВКонтакте'de Азаттык чекит KG деп катталганбыз. YouTube'дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Социалдык тармактардан таап окусаңыз болот. Бүгүнкү таңкы уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Ал эми үн режиссерибиз Канат Карымшаков болду. Биз уканыбыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Иш аптаңыз көңүлдүү башталсын.
Перекрёсток на радио Азаттык.
У нас в гостях музыкант, известная певица Манижа, а также ее продюсер и мама Наджиба Усманова. Передачу сегодня ведем мы, я Алия Суранова, и моя коллега Айгерим Макулбекова. Здравствуйте. Здравствуйте! Очень рада приветствовать вас в нашей студии. Да, мы так волновались. Я до сих пор волнуюсь, у меня руки дрожат.
Прекратите.
Мы очень неделю вас ждали. Да,
мы готовились, у нас тут 6 листов.
Не все мы будем читать сегодня, да не все успеем.
В общем, добро пожаловать в Кыргызстан, к нам в студию. Мы вам очень рады. Давайте я вам предлагаю сейчас вместе со зрителями посмотреть небольшой сюжет о вас, о вашей деятельности, а потом продолжим.
Супер, давайте. Давайте. Хорошо.
Манижа Сангин, российская певица, независимый музыкант. Пишет и исполняет песни, режиссирует видеоклипы. В 2021 году представляла Россию на Евровидении с песней о русской женщине «Russian Woman», которая никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Манижа родилась в Таджикистане. Во время войны, когда ей было 3 года, семье пришлось переехать в Россию. В школьном возрасте она начала заниматься пением, участвовала в различных конкурсах и фестивалях.
Ребятам по соседству, таким же, как я. Ты меня любишь ярким огнем, ночью и днем.
Манижу аудитория узнала благодаря коротким видеоколлажам в Инстаграм, в которых она исполняла каверы на произведения всемирно известных музыкантов. Дебютный альбом уже своих авторских песен тоже выпустила в Инстаграм. Несколько лет Манижа активно занимается социальными и благотворительными проектами, поднимает острые проблемы в своем творчестве. Она амбассадор благотворительного фонда «Подари жизнь», первый российский посол доброй воли агентства ООН по делам беженцев. Значительная часть социальной деятельности Манижи направлена на проблемы насилия в отношении женщин. В 2019 году состоялась премьера видеоклипа на песню «Мама», посвященной проблеме домашнего насилия. Также вышло мобильное приложение для пострадавших от насилия «Силсила». В этом году Манижа вместе с мамой Наджибой Усмановой учредили одноименный фонд поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации, который начинает работу на стыке проблем домашнего насилия и вынужденной или добровольной миграции.
Вас, как известного музыканта, знают не только в России или Средней Азии. Мы видим то, что вы знамениты уже и на мировой арене.
Спасибо.
Да, и сегодня мы хотели бы с вами поговорить не только о вашем творчестве, но о любви к людям, о поддержке женщин.
Спасибо.
Ну, как мы поняли, вот вы встали и приехали в Кыргызстан.
Да, встали и приехали.
Я встала и пошла, я встала и приехала. Мне кажется, это любимая фраза еще мамы.
Конечно, конечно, это произошло из уст этой женщины.
Это что-то в воспитательных целях было, да? Вот
тебя встала и пошла. Когда в семье что-то решается, и вот дети начинают в чем-то сомневаться, переживают, или это получится. Я говорю, так, не паримся. Встала и пошла.
Все получится.
Все получится.
Mm-hmm. Я обычно такое говорю своему сыну, когда я говорю, встал и пошел помыл посуду. Встал и вынес мусор.
Ну, такое тоже было.
Но сейчас миллион женщин повторяют себе, в первую очередь, да, вот я пойду и сделаю.
Да.
Это ваш первый визит в Кыргызстан? Как вас встретили? Что вы еще успели сделать? Что еще планируете?
Ну, вообще это первый, и мы очень...
ошарашены и
вдохновлены.
Вдохновлены таким приемом. Мы только прилетели, мы еще не видели, все, город не видели. Но уже по тому теплому приему, по такому отношению к нам, я уже думаю, что уже все произошло, все случилось. Вот, что правильно сделали, что встали и приехали.
Вот вы приехали сюда, ну не только сюда, в Центральную Азию, в рамках глобальной кампании «16 дней активных действий против гендерного насилия». Да? И вот, как мы знаем, тема гендерного насилия, она одна из основных вашей социальной деятельности. Вот скажите, почему эта тема стала для вас такой близкой? Почему эти 16 дней вы решили провести именно в этих странах, в этом регионе?
Ну, как я сказала ранее, что мы уже не первый раз выезжаем. И 2 года назад мы были в Грозном, были во Владикавказе. А сейчас мы здесь, в Бишкеке, потом мы поедем в Казахстан. Да. Почему так важно? Ну, потому что насилие – это неправильно. И его не должно быть, а должно быть больше любви. А как эту любовь распознать и как ее культивировать? Знакомиться друг с другом, рассказывать о своих проблемах, помогать друг другу. И это даже не только... Сейчас я красивыми словами все описываю. Конечно, еще и создавать правильные пространства, в которых по-настоящему можно помочь. А чтобы их создать, нужен опыт. И мы, на самом деле, приехали сюда, чтобы получить опыт от ваших специалистов, невероятно профессиональных, профессиональных, еще раз скажу, специалистов, чтобы они нам рассказали, как они работают с этой темой, чтобы мы объединили наш опыт и сделали нашу деятельность только сильнее.
Вы рассказывали в своих интервью про свою прабабушку часто и рассказывали то, что она одна из первых в Таджикистане 8 марта демонстративно сняла паранджу. И то, что вы сейчас делаете с мамой, можно ли сказать то, что это наследие вашей бабушки, вашей прабабушки? Ведь в то время было тяжело, да, говорить об этом так на публику.
Да, можно сказать, она пробила стеклянный потолок для вот будущих своих.
Это правда. Это сложно было тогда, и у нее забрали детей. И пойти и все-таки жить, продолжать жить, добиться того, чтобы ей вернули детей, это очень тяжело в то время. Вот. И то, что Манижа несет, как бы продолжить эту миссию. Это очень... Они там рады.
Каждый человек, который находит в себе силы помогать, прекрасно понимает, как все-таки, не будем скрывать, все-таки важно видеть результат своей помощи. Это нормально его видеть и радоваться, что ты смог. Но часто бывает, что мы не видим. Да? Как бы, нам кажется, что это было вот, ну, может быть, зря, может быть, то... Ну, нет. Ничего не происходит зря. Это, опять же, еще одна фраза моей мамы.
Все не просто так в жизни, и все дается для чего-то.
Да.
Это так.
Поэтому я рада как-то нести, как мы уже сказали.
Как говорил великий Баста, таков закон сансары, когда мы говорим голосами. Наши дети говорят...
Великий Баста.
Баста будет тоже рад.
Цитирую великих людей.
Мы знаем, что вы с мамой, да, что с дочкой учредили фонд. Расскажите про свой фонд. Чем он будет заниматься? Как вообще пришла такая идея?
Ну, дело в том, что когда я приехала после войны в Москву, и было тяжелое, сложное время, у меня не было документов, тогда не было еще этих фондов, которые могли бы помогать. А если они были, я о них не знала. Находясь в статусе беженца, мигранта, без документов, с ребенком на руках. Очень сложно адаптироваться в новом пространстве. И я прошла этот путь со своими детьми. И когда у нас появилась возможность помогать другим, мы до этого точечно помогали, то есть помогали мы всегда. Если у кого-то какие-то проблемы, там, насилие в семье, устроить на работу, сделать регистрацию, там, устроить школу. То есть это путь длинный, долгий, к осознанию того, что ты сейчас в том статусе и в той возможности, когда ты можешь помочь.
делиться с ближним своими знаниями, своим хлебом, своими возможностями и средствами, чтобы помочь человеку поверить, что есть хорошая жизнь, есть возможности. Вот. И поэтому вот основная задача наша была создать некую такую руку помощи для беженцев, для мигрантов, для детей. Мы занимались всем. И вот сейчас, создав фонд, мы как-то разграничили какие-то задачи, систематизировали, разработали стратегию, по которой мы должны идти. И у нас очень много, конечно, больших впереди планов, и мы будем идти к этому для того, чтобы помочь именно женщинам и людям, не только женщинам, и мужчинам, и детям, и женщинам в трудной жизненной ситуации. А трудная жизненная ситуация – это не иметь документов, не иметь медицинской помощи, оказаться под действием абьюза, там, домашнее насилие, медицинская помощь. В общем, спектр задач большой. Женщины с восточной ментальностью, им не подходит формат, сложно им принять, не то, что не подходит, я неправильно сказала, им сложно принять европейские форматы
феминизма,
ценностей жизни. Вот. И поэтому наша задача, мы некий мост, мы некий адаптер в этих вопросах. Да? И вот данный у нас приезд, это задача изучить именно киргизских женщин, киргизских мигрантов, не только женщин, ментальность, жизнь. Вот я, например, сегодня на встрече говорила девочкам, когда показывали картины, я впервые узнала, что в Киргизии воруют девочек-невест.
Умыкание невест.
И я не знала об этом. Я думала, что это только там на Кавказе бывает. А тут я была в шоке. Я смотрю, думаю, я для себя сделала новое открытие. Значит, и если это уже есть, и это уже нормально, и это уже как бы обряд, то понятно, что и соответственно, что ты можешь взять и как бы решить свою судьбу, но не спрося у девочки,
использовать свою силу и
то есть это же
возможность.
Если взять, ты это применяешь, как правильно говорит Манижа, силу, и ты ее воруешь. Все, а хочет она или нет.
Манижа, у меня вот такой вопрос к вам. 3 года назад вот ваша песня «Мама» вышла, мы про нее тоже немножечко, в сюжете успели посмотреть. Песня про домашнее насилие, и вот очень актуальная тема и для нашего региона. И вот фраза из песни «Не для того меня обнимала мама, чтобы сегодня я промолчала». Эта фраза, я могу сказать, как нельзя лучше отражает основную проблему. То есть у нас в нашем регионе, в нашей стране конкретно принято умалчивать, терпеть, не выносить ссоры из избы, то есть не быть той женщиной, которая вот ходит, жалуется, то есть все терпят, а ты терпи.
Если соседи узнают?
И вот сама песня, она получилась очень эмоциональной, я бы даже сказала, очень личной. Mm-hmm. Да, вот что вас, можно сказать, вдохновило на создание этой песни?
Ну, конечно, это личная история. Я не хочу вдаваться в подробности этой истории, но могу сказать, что это абсолютно осознанное решение было написать эту песню и создать этот видеоклип, и создать это приложение «Кнопку помощи». Потому что мне всегда было интересно с самого детства, почему артисты так мало высказываются на эти темы. Не только артисты, вообще медиапространство не так часто говорит об этом. Неудобно, что ли, некомфортно, или этого не существует. Хотя среди моих друзей практически во всех семьях это было. Угу. И происходит в некоторых семьях до сих пор. Не зря создаются все эти организации, не зря создаются какие-то проекты, потому что эта проблема существует очень давно, и она не решена. И мне кажется, что решить ее можно, помимо того, что создавать песни и так далее, это тоже классно. Я за то, чтобы через искусство вдохновить человека, через искусство изменить его точку зрения хотя бы немного.
Ну, расскажи, сколько тебе писали после этой песни.
Да, на самом деле, как раз-таки это был такой старт. Потому что после релиза стало приходить огромное количество сообщений. Помимо того, что просто писем,
Они начали делиться своими историями, люди стали обращаться за помощью. Особенно стали обращаться за помощью девочки, женщины из Средней Азии, из Кавказа. Да, даже из Германии. Но для меня всегда было, конечно, до слез читать это все. Потому что я, честно скажу, я до сих пор не могу дочитать все комментарии под клипом, потому что я начинаю плакать. Потом, настолько искренне.
И тоже всплакнула.
И очень много писал мужчин, кстати, в том числе. И то, как сыновья пишут, что как издевались отцы над матерью, и что ничего он не мог сделать, и что мать до сих пор живет с отцом. Это, конечно, сложно.
Вот, как вы сказали, принято вот воспитывали умалчивать эти страхи. Вот, ой, а зачем я скажу, ой, меня потом не примут. И это копится много-много лет. Это держится, и вот даже и когда ты это высказываешь, тебе вдруг становится легко, что ты это сказал. Я тоже в свое время пошла на это, я много думала, ну как там, что. В итоге я это сделала, никому не сообщила, забрала детей и скрылась. Потому что для меня важно было сохранить, чтобы мои дети по-другому жили и понимали. Вот, поэтому...
Чтобы в них это не впиталось.
Да. И тут главное вот хотя бы первый шаг – это осмыслить в себе эту боль. Второй шаг – суметь это высказать, поделиться этим. Когда вот мы говорим, делитесь хлебом, это хорошо. А почему мы не можем делиться болью? Это же тоже хорошо.
Да.
А нам почему-то прививают, нет, чтобы соседи не узнали, этот не узнал, тот. И все стараются это скрыть.
Да.
А вот не надо бояться скрывать, поделись.
Просто порой, что можно обратиться к семье, и семья может не понять.
Да.
Это нужно принять. Такое может случиться. Поэтому создаются все эти организации, в которых есть психологи и есть юристы, которые могут тебя услышать и помочь. И действительно страшно мне некоторые вещи говорить семье. Особенно я знаю, что такое традиционное воспитание, я видела традиционную культуру, я все лето проводила в Таджикистане, я понимаю это очень хорошо, я понимаю, что такое, когда ты скажешь одно слово, уже весь район знает об этом слове.
Причем уже в другом.
Уже в другом смысле.
Каждый
цвет. Ты вообще не это имел в виду, но тебя так восприняли, и, конечно, это ужасно. Особенно сложно, когда ты на заработках, в чужой стране, когда ты понимаешь, что у тебя нет никаких документов, ты не можешь снять квартиру, потому что, во-первых, у тебя нет работы, нет денег, а даже если появились какие-то средства, порой лица неславянской внешности не сдают квартиру, ты одна с детьми, ты не можешь вернуться к семье, семья скажет, вернись к мужу. Ну, то есть, какое огромное количество препятствий рядом с этой женщиной.
Вот в вашей песне «Russian Woman», да, «Русская женщина», вызвал такой бурный интерес и в тоже бурные споры. Я помню, что в каком-то интервью вы спорили и разговаривали с женщинами, с подругами своими, и вы вышли, и пришли к выводу, что русская женщина сильная, она разная и сильная. А как вы считаете, какая она среднеазиатская женщина?
Разная и сильная. Это русская женщина, это как состояние души, я уже часто говорю, и как во время Евровидения многие писали, что эта песня во мне пробудила русскую женщину, хотя я итальянский мужчина или там, не
знаю. Да, я читала.
То есть, на самом деле, весь мир понимает, о чем это. Ну, то есть, не конкретно про эту песню, а о чем это быть многообразным и сильным, быть уязвимым и сильным, быть честным, а значит, уязвимым, а значит, сильным. Это про женщину. Я очень верю в женщины. Я считаю, что их дар и умение любить поможет им себя в первую очередь спасти из всех токсичных и страшных ситуаций, в которые они могут попасть.
Вот продолжая влияние медиа, да, на женщин, вот вы участвовали в проекте «Покажите нас». Это был очень яркий, очень
как бы ярко запоминающийся. И в он был вот в поддержку разнообразия как раз-таки, да, женских образов, в том числе в медиа. И вот абсолютно прекрасный ролик с разными женщинами. Плюс во время одного из выступлений вы сняли с себя мейк, и, да, и после чего девушки тоже начали выкладывать свои фотографии без макияжа. Вот, то есть вот боролись с этим страхом быть естественной, показать тебя, да, как есть. Вот классические медийные образы женщины, по-вашему, вот какие они? И какое влияние на девушек эти классические медийные образы оказывают вот на наше восприятие себя, на нашу самооценку, на нашу жизнь в целом? И почему очень так сложно в целом вот, женщинам, девушкам принимать себя, да, быть естественными? Даже вот я, да, несу такую повестку, тоже про феминистическую всегда говорю, давайте будем собой, вот я без мейка. Но потом в какой-то момент наступает, я чувствую себя уязвимой, я накладываю фильтр, да, маску. Чуть-чуть пытаешься здесь гладить.
Что плохого в фильтрах, в масках и в том, чтобы быть без макияжа? Задача в том, чтобы признать, что ты можешь быть и без макияжа, и быть с фильтром равнозначно. Uh-huh. А не говорить, когда ты с фильтром, что это я без макияжа. Ну, понимаешь, что я имею в виду?
Uh-huh.
Ну, то есть...
Честность.
Ты сегодня не хочешь быть с макияжем, скажи об этом, не стесняйся. Ты сегодня хочешь ярко накраситься, ты хочешь сделать себе инъекцию, ты хочешь сделать себе пластические хирурги. Пожалуйста, просто скажи, что ты это... Не ври никому, что это у тебя от природы появилось mm-hmm. такое. Вот с этим стоит бороться. Да. С этой ложью.
Я так потому проснулась,
что,
да?
Да, потому что социальные сети, особенно Инстаграм, он же про красивую жизнь.
Идеализирует.
Мы же не выкладываем там, когда нам грустно что-то. Когда нам грустно, мы листаем все эти красивые картинки,
когда нам становится еще грустнее.
Да. То есть мы смотрим все время на красивую жизнь, и мы сами выкладываем красивую жизнь. Ну, за весь день, вот если проснуться утром и наблюдать за собой весь день, мы понимаем, что за весь день мы меняемся очень много раз. И мы можем хорошо выглядеть из-за гормонов внутри, мы можем плохо выглядеть из-за отсутствия каких-то гормонов. Ну, то есть это нормально. И проект «Покажите нас», вообще вся история для меня лично, она была про то, чтобы показать людям, что я могу быть и такой, и такой. Потому что когда люди меня встречали на улице и не узнавали, говорили, что вы, конечно, на фотках другая, меня это оскорбляло очень сильно. Mm-hmm. А потом я поняла, что я действительно на фотках другая. Потому что это правильный ракурс, правильный свет, правильный мейкап,
ретушь.
Mm-hmm. Ну, я так в жизни не выгляжу.
Вот. Нет, вы выглядите так же.
Спасибо.
Ну, мы сразу узнали.
И наши с собой фильтр.
Самое главное,
принимайте себя самими себями, да?
Себями.
Надо девочек именно воспитывать и мальчиков, чтобы они могли не бояться, не стесняться себя и своего тела.
Манижа, вы часто говорите, что ваша мама для вас пример самостоятельной, сильной женщины, да? С моей коллегой Ильей очень часто разбираем такие темы о поддержке женщин, о поддержке мамы для дочерей. И как вы думаете, как девушка может сама без помощи близких и родственников быть свободной?
Я считаю, что в мире столько еще людей. Очень обидно, конечно, когда в семье нет понимания, но как в песне Russian Woman, что сын без отца, дочь без отца, но сломанной family, не сломать меня.
Песня.
Да, то есть из Russian Woman. У меня есть огромное количество вокруг знакомых, которые нашли семью в друзьях, которые нашли семью в работе, которые нашли семью не по ДНК, а по тем случаям, по встречам, которые их ждали дальше. То есть наша проблема с детства, что мы так идеализируем родителей, что нам кажется, что родители это какие-то супергерои. Родители это обычные люди, у которых бывали проблемы, плохое настроение, разочарование, депрессия. И как бы то поколение родителей, про которых я сейчас говорю, они не ходили к психотерапевтам, они не ходили на терапию, они все делали сами, внутри себя все это копили. И еще когда общество традиционно говорило им, вот надо сохранить семью, не полные семьи, это кошмар и мрак. И они вот в этой токсичной нелюбви и несчастье воспитывали огромное количество детей. Mm-hmm. А ведь, наверное, лучше было разойтись и начать новую жизнь, и это дало бы больше счастья детям, которые бы увидели счастливых людей в разводе, чем несчастных в семье вместе. Внутри вместе.
Я как-то тоже так твитнула. Меня потом обвинили в пропаганде развода. Сказали, сама развелась, теперь других как развелась. Слово это тоже мое. Очень много у меня тоже травм.
Да, знаете, людям всегда найдется, что сказать. Хорошо, ты поступил плохо. Им всегда найдется, что сказать. И как один очень хорошо мой знакомый сказал, что что ты думаешь, за добро не наказывают? И за добро тоже наказывают. Вопрос в том, что надо это...
Делать добро и убегать.
Я уже это приняла. Не надо бежать, просто делать и все.
Не из-за того, чтобы ждать в ответ, что тебе скажут. Спасибо.
А в ответ скажут много всего.
В ответ могут всего, да. А делать потому, что тебе это хочется делать. От того, что тебе это в кайф.
Мы затронули тему традиционной, да, семьи, то, что, ну, вот про стереотипы, запреты, ограничения. Вот вопрос, можно сказать, вам обеим, да? Вы из традиционной азиатской семьи. Какие традиции, вот очень интересно, вы сейчас сохраняете, а какие, по-вашему, нужно менять? И, может быть, даже конкретно по отношению к женщинам какие-то традиции, как считаете, уже не актуальны или даже ну, несовместимы даже с жизнью, грубо говоря, да?
Ну, я считаю, что культура, она всегда сохранится, да? Это, значит, отношения к взрослым, отношения
мы
к
старикам,
отношения к детям. Да, вот эти традиции как-то там. Есть какие-то традиционные праздники восточные, когда надо помянуть умерших, когда надо поблагодарить Бога за то, что Он тебе дал возможности жить и развиваться. Мы этого всего придерживаемся, да, ну как бы нам это нравится. Там, когда мы кого-то провожаем в последний путь, мы придерживаемся этих традиций. И, ну, как бы, во всяком случае, я пыталась детям это привить, и все очень традиционно. То, что у нас ужин всегда семейный, и все мы собираемся. Если это день рождения, то мы все друг к другу уходим, и не из серии, что ну, мне неохота или мне некогда.
Всех с день рождения у сестры нашей.
Вот, что старшие братья несут ответственность за младших братьев и сестер. Вот, то есть это
у нас.
Да, все традиционно, да. Ну, а что бы я изменила бы, вот я считаю, вот для женщин, я не знаю, как это будут все воспринимать, но традиционно нас воспитывают так, что вот ты в семье растешь, и вот там придут, посватываются, ты выйдешь замуж, придет некий рыцарь. Ну, родители придут, посватываются. А неизвестно, этот парень хочет или нет. Ну, родители между собой договорились о том, что этот брак хороший. Наша семья, ваша семья, уровень одинаковый, все. И порой происходит такое, что люди там женятся, а они друг друга не любят, и начинается вот это домашнее насилие. Я бы вот это изменила, что дать выбор молодым, если говорить в таджикской семье, обычно мальчики женятся на своих, да, у меня сын старший женился на девочке с Украины. Вот, Манижа собирается замуж выходить, он грузин.
То есть, да.
Вот, и я придерживаюсь того, что тут выбор детей. Главное, как меня моя мама учила, а ее мама учила, главное – любовь. Вот если любят, не надо препятствовать.
Подводя итоги, да, сегодняшней беседы, Манижа, хотелось бы вам задать вопрос. Мы сегодня говорили о том, какая русская женщина, какая среднеазиатская женщина. Вот какая вообще должна быть женщина? Вообще должна ли она быть?
Должна ли женщина быть?
Должна ли она вообще быть?
Какой-то. Потому что и так от нее много спроса от женщины.
Да,
она должна
это. Должна.
Очень кажется, много стараются женщины все время, да, быть вот такой, такой.
Быть мамой, такой. Быть работать.
Везде должна быть хорошая.
Стараться везде успевать.
Когда ты добиваешься успеха в какой-то большой компании, то ты должна работать наравне с мужчинами, и плюс ты еще должна работать над тем, чтобы доказать, что ты ну, лучше их, потому что тебя все время воспринимают женщины в коллективе. Как справляться с этим напряжением? Я не знаю. Кажется, что вот когда ты любишь... Вот я люблю свою работу. Я могу работать 24/7. Я могу устать, я могу злиться. я люблю свою работу, и поэтому я не отступаю от нее, и она меня все время вдохновляет, даже когда мне тяжело. И у меня есть силы все время. И здесь то же самое, что понять, если тебе что-то делать несчастным, это mm-hmm. первый звонок к тому, чтобы сделать себя счастливее. Такая банальная мысль, но как-то более осознанно относиться к своей жизни. И все-таки она же как бы жизнь, ну, правда, короткая. И мы так долго сидим и тратим ее на то, что нас уничтожает.
А я считаю, что женщина ничего никому не должна. Да, все время тоже. Вопрос, а что должна сделать? А вот что должна? А вот что должна? Да никому ничего не должна. Она должна быть, вот, любить себя, как говорится, ценить себя, развиваться. Если у нее есть любовь, то у нее все получится. И работать успеет, и детей накормить, и мужа облизать. Все успеет.
То есть любовь должна быть внутри.
Да.
И она...
Да, она поможет всегда.
Сегодня у нас в гостях была музыкант, талантливая певица Манижа, ее продюсер и мама Наджиба Усманова. Передачу вели мы, я Алия Суранова и моя коллега Айгерим Аклыбекова. Мы прощаемся с вами до следующей недели.
Перекресток на радио Азаттык.